Разбор полета.
21:04 в российской столице, не только в России. Новогодний вечер. Это разбор полетов. Ведут его Андрей Ежов и Станислав Крючков. И в гостях у нас инвестор лондонского винного магазина с замечательным названием
«Гедонизм Вайнс».
Евгений Чичвар.
Основатель компании «Евросеть». Тоже не могу не упомянуть об этом эпизоде биографии нашего гостя. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
А в Англии к празднованию Нового года так же прохладно относится, как и в других европейских странах? Там же все-таки Рождество у вас, да, на первом месте?
Нет, основное понятно, что Рождество, Новый год, это так уже. На этом празднике, в общем-то, заканчивается. Это как наш старый Новый год. Последний раз что-то накатило, а дальше, как у них называется, сухой месяц.
Ну, вот так вот понакатанные русские воспоминания о праздновании Нового года перевезли с собой на Туманный Альбион?
Ну, как пел когда-то Женя Гусь из Гоголь Борделла, переехав в США, не потерял азарта, бухаю ровно каждое 8 марта.
Ну и что там у нас на новогоднем праздничном столе?
Все как обычно, все.
Это в тихом семейном кругу происходит, в вашем случае?
Да.
Воспоминания новогоднее какое-то о детстве, о детском праздновании Нового года. Верили? До какой поры, кстати, верили в Деда Мороза? Было такое?
Что значит верили? Я сейчас в него верю. Он буквально вчера приходил, стишки заставлял, говорил, ты обещал мне похудеть, обжираясь на ночь в прошлом году, и не сделал этого. Посмотри, у тебя маффин-топ торчит. Маффин-топ – это жир, свисающий над брюками.
Евгений, в конце нашего прошлого интервью в формате разбора полетов вы сказали, что далеко не все в России понимают, что такое бизнес, которым вы сейчас занимаетесь, живя в Лондоне. Но я
слава богу.
Да. А как вы думаете, вот в условной Москве или Питере такой формат, как магазин «Гедонизм Вайнс», он бы, что называется, зашел, или ценителей просто слишком мало, может, платежеспособность там элементарно ниже? Вот вы бы смогли условно этим заниматься, находясь в России? Понятно, что это сослагательное наклонение, но тем не менее.
Да, в прекрасной России будущего, например, если бы условия были такие, что есть в худшем случае НДС и большой акциз, как здесь есть в Великобритании, а в лучшем случае, как в Америке, где есть налог с продаж, есть акциз и налог с продаж, то, конечно, да. А так как, ну вот сейчас, например, на дорогую бутылку, дорогая бутылка дороже от закупочной цены где-то на 20,1%. Недорогая бутылка может быть даже на 30 или 40% дороже, чем закупочная цена, потому что большой акциз. А в России, в общем, количество налогов столько, что получается 42 или 45% к себестоимости. И это полный кошмар, то есть это, ну, по сути, создает огромный серый рынок, и по-нормальному этим заниматься невозможно. Разница в ценах слишком большая.
Ну, то есть вопрос ведения бизнеса, он исключительно в регулировании никак
да,
не...
Да, в глупостях.
То есть аудитория есть, понятное дело, всегда найдется.
Ну, смотрите, здесь запрещено ввозить частному лицу больше, чем 2 литра алкоголя. Я еду с 10 литрами, например, из Киева, когда там упала гривна. У меня в 2 чемоданах, ну, скажем, алкоголя на Range Rover хватит купить, да? Вот я вот столько физически сам вез. Говорит, так, а это кому что? Я говорю, я вот занимаюсь бизнесом, это все будет отражено в отчетности, вот это мои данные, вот это столько стоит. Они посмотрели, это все переписали и пропустили. Ну, то есть, когда наша страна будет нормальная, то, конечно, этим можно будет заниматься. Но у нас можно гораздо более интересными вещами заниматься. У нас практически куда ни ткнись, везде огромные поля, которые можно засеять, застроить и так далее. То есть возможности откроются просто на триллионы долларов, как только страна будет разрегулирована.
А что касается Великобритании, самое серьезное препятствие. Ну, безусловно, ведь какие-то подводные камни возникали при открытии этого бизнеса. В чем состояло? Лицензирование, что-то еще?
Я слышал, что с налогами все не очень хорошо в Великобритании. В том смысле, что они большие.
Две серьезные самые. Люди, несмотря на то, что гораздо более образованные и лучше относятся к чужому, люди есть люди, Мы уже цитировали Гоголь Барделла, теперь процитируем Депеш Мод. Люди есть люди, поэтому, поэтому глупости это глупость это спутник человека в любой стране. Глупость и лень. Это во-первых. То есть выбрать нормальных, хорошо обслуживающих людей, которые знают, которые хотят, которые мотивированы, это большая сложность. А другая бюрократия, получение разрешений, вот тогда ты можешь работать, тогда ты не можешь работать. Здесь нужны вот такие бумажки, здесь нужно ждать 28 дней. За 28 дней тебе не ответили, тебе ответили за 56, ты потом идешь судиться, потом апеллировать. И это все тянется, 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 тянется. Ну, то есть там нет никаких взяток, там нет никаких подковерных игр. Это просто бюрократия, просто глупости.
А вот HR-ом, подбором этой команды профессионалов, которую вы ведете с собой в своем бизнесе, вы занимаетесь лично? Или...
Нет, конечно. У меня нет никакой квалификации, которой я пользуюсь. Я слежу левым глазом за сервисом, и, собственно, всеми практическими вещами занимаются те, кто умеет, во-первых, говорить на английском без ошибок, во-вторых, кто работает, кто получает за это деньги.
Но я уверен, вы все равно формулируете по отношению к вашим HR-специалистам, допустим, какие-то требования, которые вы хотели бы, предъявляете к будущим сотрудникам, которые вы хотели бы видеть. Какие они?
Так они сформулированы 7 лет назад уже были. Хороший, например, свой язык и хороший английский язык, природная доброжелательность, такое прекрасное чувство, как common sense, здравый смысл, сервисность, ухоженность. Итак, какие-то совершенно обычные вещи.
А за эти 7 лет с кем-то пришлось расстаться вот так вот сгоряча? Не удовлетворяет человек требованиям и, собственно говоря, наносит некий урон ведению этого самого бизнеса.
Пришлось расстаться, наверное, где-то с 50 людьми.
Как это происходит?
С некоторыми сгоряча.
Можете позволить себе наорать там на человека? Или вот это в практике ведения бизнеса в Британии непозволительно?
Это непозволительно, но если человек подвел под большой урон, если человек нарушил договор, то несколько раз у меня бывали достаточно серьезные эмоциональные выплески. Несколько раз всего за эти годы. Вот. И это никаких возражений, никаких там судебных дальнейших вещей не было, потому что я был прав.
Винный магазин все-таки достаточно специфический бизнес, какие-то, не знаю, отношения у сотрудников с алкоголем, я имею в виду в хорошем смысле, должны быть, весьма серьезными и длительными. Это какие-то тоже специальные требования предъявляются? Или вы сами, может быть, уже постигли науку вот эту вот? Отличаете один дорогой напиток от другого, условно говоря?
Науку алкоголизма я постигаю независимо от сотрудников. Именно знания и по знаниям наша команда самая лучшая в мире. Нет ни у кого таких кумулятивных знаний, как у нас. Как общих, так и узких.
А если не уходя далеко от новогодней рождественской темы, выяснили, науку алкоголизма вы постигаете самостоятельно, собственно, может быть, отчасти
не
преуспели. Корпоратив, что-то подобное российским корпоративам в вашем случае присутствует. Праздника, собственно говоря, для своих.
У нас есть маленький корпоратив офисный до Нового года и большой с сотрудниками, который будет после. По результату и по итогам. Как и в Евросети, в торговых организациях, все праздники, они в январе, потому что в декабре это просто аморально закрываться и праздновать, когда нужно работать и зарабатывать.
Какие-то принципы, поощрения, коммуникации с персоналом из Евросети вы перенесли в гедонизм? Как это происходило? Или здесь у вас какой-то там свой подход был выработан?
В Евросети были у всех проценты от продаж, по сути, да, мы достаточно щедро делились, то есть у нас фонд оплаты труда был просто умопомрачительный. А здесь хуже того, здесь все, так как нет задачи прятать закупочные цены, они для всех раскрыты, и все как трейдеры в сети работают за комиссионную часть от прибыли. Все реально работают от прибыли, каждый от своей Поэтому тот, кто молодец и здорово обслужил и нашел интересных, сложных покупателей и много продал им, и ничего из этого не вернули, все прошло, все доехало, все правильно было организовано, у того тот и так замотивирован, потому что ну, в среднем у нас оплата труда где-то в 3 раза выше, чем по рынку.
Вы говорите, хорошо продал. А что такое краеугольные камни, ну, скажем так, сервиса от Евгения Чичваркина, от вашего винного магазина? Каким
когда должен человек, быть этот мало сервис? Того, что, когда человек мало того, что потратил много денег, еще написал всем какие-то хорошие слова, отзывы написал, сфотографировался и так далее. То есть он полностью именно получил удовольствие от полного сервиса, а не только это сделка купли-продажи.
Среди покупателей ваших, как известно, есть весьма знаменитые люди, чьи имена на слуху, соотечественники наши,
россияне. И еще, я уверяю вас, где-то 500 человек, чьи имена не на слуху. Мы про них не говорим, хотя нам иногда очень хочется.
Я не сомневаюсь. А что касается соотечественников, понятно, Лондон русский город во многом. Они часто заходят? Если да, о чем с вами говорят, не знаю. Может быть, такое сформировалось, какой-то комьюнити уже вокруг магазина, что называется.
Очень разные люди. Бывают путешествующие пары молодых людей, которые там покупают за 30 фунтов шампанское, и им приятно, им просто приятно, потому что они там как-то меня знают, и я им как-то нравлюсь. А есть и таких людей много, которые фотографируют, пишут приятные вещи, иногда просят там расписаться. Это очень мило, и таких людей, слава богу, достаточно много. А есть люди, которые мы все знаем, что под санкциями, а вот приходят в магазин и покупают что-то совсем серьезное, и фотографироваться со мной совершенно не просят.
А вы не интересуетесь вот ненароком, как им удалось обойти эти законодательные запреты? Или не приходилось?
Нет, конечно. Покупатель есть покупатель.
То есть здесь такой принцип действует.
А вот такого личного продолжения беседы, как в случае с теми ребятами, которые приезжают исключительно пообщаться с Евгением Чичваркиным, прикупить там недорогого вина, а в случае вот таких высокопоставленных санкционников не возникает?
Нет, абсолютно. Ну, то есть
просто чтобы вот подноготную какую-то, да, прочувствовать, что там на душе у человека, как он все это воспринимает, циник или относится к этому с
юмором? Абсолютно нет. Это у нас должно быть комфортно любому человеку. Мы обслуживаем там как минимум 4 диктаторов и несколько, предположительно, 5 королевских семей, я не говорю о британских, да, по всему миру. А иногда нашу серьезную посылку где-то встречает аж целая национальная гвардия. Ну, мы понимаем, что пока все, ну, здесь достаточно суровый договор с каждым из людей по неразглашению тайны. И мы понимаем, что пока мы держим язык за зубами, у нас все эти люди есть. Иногда мы на час закрываем вечером магазин, он работает как private shopping, то есть открыт для одного человека, который очень узнаваем, который не хочет вообще даже показывать прессе, что он в Лондоне, например.
Я уверен, что вам вопрос этот 1000 раз задавали. Вот какова вилка для тех, кто не понимает, для обывателей, может быть, самый дешевый, самый дорогой напиток в вашем магазине? Я понимаю, что там за 10 фунтов наверняка что-то тоже можно приобрести, это не обязательно.
За 10 фунтов великолепное, великолепное сладкое вино можно приобрести, мускато итальянское. Такой, ну, по сути, полусладкий, очень-очень приятный напиток. А бутылка 0,7, 98 тысяч Шато де Кем 1811 года, это, причем вторая бутылка, думаю, продали в прошлом году. Просто бутылка как бутылка, 247 тысяч есть фунтов коньяк, который, опять-таки, это вторая бутылка, первую мы продали сразу после Брекзита.
Mm-hmm.
Ну, то есть то есть основной бизнес, основная прибыль делается 400 фунтов плюс. Хотя у нас 900 напитков до 30 фунтов.
Какое количество своего личного времени вы отдаете магазину? То есть, вот условно говоря, Евгений Чичваркин проснулся, и как дальше выстраивается ваш день? Вы там денно и ночно или просто...
Нет, 20%.
То есть контроль и присутствие в качестве такого бренда?
Ну, это не контроль, это наблюдение. Контроль его что-то...
Ну, прям... ФСБшный такой.
Да. Нет, это наблюдение. Созерцание зачастую даже.
Ну, понятно, что созерцанием условным пребывания в собственном... Вообще жизнь в Англии и в Лондоне не ограничивается. Судя по Инстаграму, вы любитель пола. Как так вышло? Это такая неизбежная составляющая жизни на Британских островах? Или когда, как давно к этому приобщились? Как это произошло?
Ну, у меня был сложный психологический период жизни в начале 2010 года, и это было моим возвратом к жизни в конце апреля 2010 года.
То есть это такая терапия помогла?
Да, это настоящая терапия.
Что касается таких чисто английских историй, к правому рулю, к езде по другой стороне улицы, как долго привыкали? Вообще за рулем много времени проводите? В Лондоне, мне кажется, это не всегда практично.
Ну, вы знаете, так как сейчас может прозвучить реклама, так после того, как я подзакачал себе Литпресс, я слушаю книжки, поэтому хотя бы это время за рулем, оно не проходит бездарно.
Некоторые в таких случаях стремятся как можно больше времени проводить за рулем автомобиля. А самая дальняя поездка по Великобритании?
На самый угол в Турсу.
То есть можно сказать, что вы за эти годы исколесили остров и знаете о нем неплохо?
Я колесил какое-то время, но, наверное, я знаю неплохо, потому что... Ну, неплохо. Я не могу сказать, что хорошо.
Я все-таки повторю вопрос про правый руль. Не болезненно ли это было?
Не быстро, не просто. Но я в самом начале даже наехал, там какую-то дырку сделал в колесе. В самом начале, да, было неприятно. Но это просто сказалось на времени перемещения с пункта А в пункт Б. Через несколько месяцев все пришло в норму.
Слушайте, Британия, Британия, понятно. А в принципе отдыхать куда ездите, куда любите больше всего? Европа, не знаю, север, юг. Куда последний раз ездили?
Я очень люблю отдыхать в Украине.
Угу.
Киев – это мой кармический рехаб, и Киев, Одесса – это то, где очень хорошо.
Это точка приложения.
И метро пахнет, как наше. Я очень люблю бывать в Грузии. В Грузии это другая степень, но это тоже кармический рехаб для меня. Определенный. А я очень люблю в Сент-Морице быть. Бегать лыжный марафон. Это совершенно другое. Там снег белый, чистый. Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Вот. И там беговые лыжи. Там я не люблю Куршавель, потому что там трасса всего 20 километров беговая. Она дурацкая. А настоящая олимпийская трасса в Сен-Морице. Я люблю юг Франции, потому что... Или север Италии, потому что там вкусно и хорошее солнце. Еще я люблю Барселону.
Думаю, да. Не надо объяснять, почему нашим слушателям.
Да, не надо объяснять, почему я иногда люблю Амстердам. Вот.
Это тем более.
Ну, вот как-то так.
Вот перечисленные вами страны, Грузия, Украина, да, страны постсоветского пространства названы. Это только лишь точка приложения душевной, скажем так, энергии?
Да.
Или все-таки есть зазор такой или замысел возможного продвижения своих политических амбиций? Ну, все-таки русскоязычная среда во многом, согласитесь.
Ну, да. Нет, ну, на данный момент, так как в Украине победила после победы, кажущаяся победа революции, победила контрреволюция.
Все-таки победила уже, да?
Да, победил Советский Союз. По обе стороны Минских соглашений, по все три стороны Минских соглашений победил Советский Союз на данный момент.
Слушайте, ну а вы с чем это связываете? Это просто неготовность к каким-то, ну, какой-то серьезной трансформации? Говорили же об этом очень много.
Люди устали от двух Майданов, не хотят свергать власть, хотя она их совершенно не устраивает. У всех политиков они соревнуются в антирейтингах, потому что люди по-настоящему ненавидят их всех. Всех по-разному, но приблизительно за одно и то же. За то, что они воры и вруны. Вот. У нас они вруны и бандиты, а там вруны и воры.
А что хуже?
Воры, бандиты, конечно. Украинцы не кровожадные. Вот. А у нас кровожадная банда у руля, к сожалению. Возглавляемая Путиным. Ну, такая новость дня. Первого числа. Вот. Понятно, нет, там, конечно, гораздо менее агрессивная среда, и в ней комфортно.
Но возврата вот к условному, не знаю, к условной судьбе России на Украине вы уже не видите. Просто существует такая расхожая точка зрения, что все эти события 2014 года, в принципе, это окончательные повороты, окончательно Украина, в общем, уже к нормальным отношениям с Россией не вернется. Вам как кажется? Вы наблюдаете просто, понятное дело, бывая на Украине, бывая в Киеве, затем за настроениями внутри?
Я воспринимаю каждого украинца, каждого белоруса и много других национальностей как представителя близкого братского народа, никак по-другому. Это личное мое восприятие. У меня нет сомнений, что если в России поменяется власть, будет, например, Навальный или кто-то другой, кто придерживается нормальных гуманистических западных ценностей, и когда в Украине, может быть, со следующими выборами внезапно тоже они выберут кого-то, кто не будет думать только о своих деньгах каждый день, то, вероятно, по всем тем преступлениям, которые были сделаны, все покаются, и эти преступления признают. И когда пойдет взаимная торговля, взаимный оборот, культурный обмен, просто над этим будет работать время. Время хороший лекарь, хотя и не быстрый. Когда будет поставлена точка в Донбасском конфликте, и эта вся территория отойдет, как она и должна быть, отойдет Украине. И когда будет намечен путь нормализации Крыма, я не знаю, честно, как это будет и как выходить из этой крайне тяжелой ситуации. Потому что, ну вот, я задал вопрос одному очень серьезному корейцу, прям совсем серьезному. Я говорю, вы же можете захватить Северную Корею просто в несколько недель сейчас. Я говорю, да, можем. Я говорю, а что вы не делаете-то этого? Он говорит, ну, понимаете, при объединении там Германии вот было очень мало жертв. Да, если они были, они были... Ну, это было без жертв объединение. Вот объединение Кореи должно произойти без жертв. Мы над этим работаем, но мы не хотим крови.
Как вы думаете, стоит ли ожидать какого-нибудь, не знаю, международного расследования, уголовного суда над людьми, ответственными за ситуацию в Крыму и в Донбассе? Дойдет до этого дела, как вам кажется? В итоге, через много лет, может быть.
Нет, через много лет, понятно, это будет разобрано и будет вердикт, и вердикт будет, понятно, что не в пользу российских властей, это понятно. Вот, Путин и его сотоварищи обязательно будут объявлены военными преступниками всеми странами. А будет ли это при жизни Путина или нет, это, на этот вопрос мы с вами ответить не можем. Вот, но должны приближать этот день как можем.
Евгений Чичваркин, бизнесмен, инвестор компании «Гедонизм Вайнс» у нас в гостях в новогоднем выпуске программы «Разбор полета». Мы вернемся в эту студию буквально через 5 минут после краткого выпуска новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. Евгений Чичваркин в разборе полетов. Ведут программу Андрей Жов и Станислав Крючков.
Слушайте, мы раз уже о политике заговорили, на днях на дожде вы дебатировали с политиком Владимиром Меловым. В перспективе, не знаю, может быть, в рамках бреда, вы не видите для себя перспектив какой-то политической карьеры, возможно, в прекрасной России будущего. На Украине, помнится, вам то ли предлагали что-то, то ли вы себя видели координатором каких-то экономических реформ. В той самой пресловутой прекрасной России будущего, вы какой бы сферой занялись? Это была бы экономика или может быть, вообще вам это неинтересно?
То, что мне бы хотелось сделать, это предельно упростить законодательство и посмотреть, как все бурно расцветает.
Женя, а вот эта история, да, с отказом Навального накануне Нового года, ведь там же одна из мотивировок, это, собственно говоря, наличие судимости. А в чем, собственно, если говорить об упрощении законодательства, наличие судимости препятствует тому, чтобы человек стоял у руля компании, корпорации, государства в широком смысле этого слова. Веселые люди.
Ну, смотря какая судимость. Я считаю, что за огромное количество... Если человек компенсировал ущерб, если признан ущерб, он компенсирован, то никакой судимости быть не может. Вообще, Швейцария достаточно процветающая страна, мы не можем с вами это отрицать. Вот там неуплата налогов даже не является уголовным преступлением. Ничего, никто не разваливается. Преступление — это когда ты совершил что-то против личности, кого-то сильно ударил, избил, изнасиловал или, не дай бог, убил. Вот это преступление, и это должно быть. И такой человек, скорее всего, не должен быть президентом, если он кого-то убил или изнасиловал. А если есть экономические проблемы, они как-то признаны или не признаны, никакой живой человек, если не пострадал, я не вижу никаких сложностей. Нельзя нарушать свободу и жизнь, и здоровье другого человека. Это принцип, который должен стоять в Уголовном кодексе. Если есть спор каких-то хозяйствующих субъектов или там кто-то у кого-то что-то там утащил, то это нужно спокойно разбирать без арестов, без насилия. Но если не было насилия над людьми, то государство не может осуществлять насилие над человеком. Вот, если он отказывается платить то, что признано, то, что он утащил, а отдавать не хочет, вот это единственный случай, наверное, когда должна вступать какая-то судимость.
Вы сказали, что в России гипотетически вы занялись бы таким полной либерализацией законодательства.
Полной либерализацией экономического законодательства.
То есть... Экономического, да.
Я в другом не понимаю. Достаточно. Я видел, как это все работает. Там ничего сложного нет. Там самое сложное – убедить людей, в основном твоих коллег. Не как Абендукидзе рассказывал, как он днями, ночами, месяцами уговаривал всех своих коллег на те реформы, которые Грузия делала, и которыми теперь вся Грузия может гордиться. Потому что все боялись делать то, что никогда в природе не происходило.
Реформы, запущенные сверху, да, вот которым дан ход, они могут привести, на ваш взгляд, к слому менталитета целого народа, чтобы...
Конечно, люди, конечно, да? безусловно. Мы даже удивимся, насколько быстро это произойдет. Зарабатывать деньги в соревновательной среде – это очень приятно. Это всех затягивает. Мы это видели в Евросети, когда там в конце 90-х, в начале нулевых приходили серые, суровые граждане, рядом с которыми калькулятор было оставить страшно, потому что они тащили все, что видят. Вот. И уверены были, что это будет соревнование, кто кого обманет. Компания, человек или человек компания. И мы видели, как они через 3, 4, 5, 6, 7 месяцев расцветали просто. Втягивались в эту замечательную игру, меняли свой статус, меняли свой класс, женились, выходили замуж, покупали машины, квартиры, приводили себя в порядок. У них одежды светлели, лица светлели. Когда они понимали, что они создали свою жизнь сами. Это увлекательное мероприятие. Нет никаких сомнений, что удастся вовлечь в это десятки миллионов людей. У меня нет никаких сомнений, что я понимаю, как действуют механизмы экономической мотивации. Я точно знаю, как это работает, и это точно сработает на доминирующее большинство наших граждан.
Вы упомянули имя Кахи Бендукидзе. В связи с этим не могу не спросить, почему у Грузии, условно говоря, получилось, ну, я не знаю, в плане борьбы с коррупцией элементарно, а у Украины нет. При том, что в Грузии, на мой взгляд, ситуация изначально была куда более бедовой.
В Грузии была ситуация хуже, чем в любой Советской Республике. Хуже, чем в любой. Коррупция проела настолько насквозь, что нам с Украиной даже и не снилось. А они сажали людей, они вычищали напалмом. Там не оставалось, не поменяли лычки полиции на милицию, а полностью вывели. Сначала уволили 80%, а потом поняли, что вот те 20%, они все равно распространяют старую заразу. И пока не выжгли напалмом всех, кто был до, и не наняли новых с нуля, это не произошло. Вот так и нужно поступать. Япония это делала 3 раза с полицией. В России это абсолютно точно прокатит. А все знают, что такое хорошо, что такое плохо с детства, что нельзя брать чужое. Это все знают. Это все в наших головах. Нам каждому из нас это мама говорила. Вот. И мы все понимаем роль дяди Степы в нашей жизни. А как только это будет настоящий дядя Степа, а не симулятор, уж пользуюсь
терминами Жанна Бодрия.
Словечком из Кахи Бендукидзе. Вот. Все 90% моментально послушаются и примут новые правила.
А вот это тот плохой дядя Степа, который пока не готов уходить, он этому противодействовать никак не будет?
Он будет обязательно. Все бывшие менты, все бывшие... Я вот не успел Милова задать. Все бывшие менты, все бывшие сотрудники правоохранительных органов, все МВДшники, они все пойдут заниматься бандитизмом. Но они, по сути, никак не сменят свою роль, только у них не будет погоны. Вот. И, но это самая большая преступная группировка в мире. Вот это российские силовые структуры, возглавляемые Путиным. И понятно, что они будут, сопротивляться. Они говорят, что они создадут 500 тысяч высокооплачиваемых людей в армии. Да, безусловно, те люди, которые только начали служить в МВД или только начали служить там каким-нибудь в Академии ФСБ, вероятно, туда пойдут. Я допускаю это. Но большинство людей, они не привыкли работать. Они хотят заниматься вымогательством и насилием. И они обязательно попытаются это сделать. И это будет серьезный, большой конфликт. Это будет очень тяжелое и с большим количеством жертв операция по перемещению этих людей подальше от общества. Я так очень мягко говорю.
То есть это, по сути, путь массовой иллюстрации, по которому попыталась пойти Украина?
Она не попыталась пойти. Они сделали это только с полицией, такой вот обычными полицейскими, которые патрульной полиции. И, кстати, получилось хорошо.
А по-вашему, в российских условиях расширить вот это применение?
Но они не сделали ни спецслужбы, они не реформировали ни спецслужбы, ни уголовный розыск, ничего. Там вот как сидели старые мафиози, так они так и сидят. Просто даже украинское СБУ по отношению к ФСБ это...
Дети.
То есть не дети, не дети. Просто степень кровожадности меньше в 10 раз.
Слушайте, а как вам идея с избираемой полицией? Ну, на каких-то на низовом уровне в Штатах такая система
только
работает?
Да. Вот у программы Навального есть избрание мировых судей, ну, которые бытовуху судят. Mm-hmm. Я абсолютно считаю, что участковых, ну, по сути, шерифов нужно также избирать. Из понятных, то есть даже минимум квалификации. Вот, шерифов, которые не занимаются расследованием чего-то тяжелого, да, которые регулируют там у себя ситуацию на районе, на земле, как говорят бывшие дяди Степы. Вот, ничего страшного, если он будет избран. Это будет полезно, он будет уважаем, все его будут знать и так далее.
А в Британии такая система действует или как-то по-другому?
По-моему, нет. Я же не голосую здесь, я не знаю.
Ну, так, может, наблюдаете.
Нет. Ну, здесь была реформа в 80-х годах позапрошлого века, и была серьезная гуманизация полиции. Потом еще в 60-х годах было изменено еще несколько актов, после которых полиция стала еще гуманнее. Пока в начале нулевых всякие либористы не сделали еще более гуманно, и они переборщили, и пришлось чуть-чуть отрулить в 2010-м после разгромов, тут были погромы, и тогда был принят обратно уже действие акт нулевой толерантности к беспорядкам. Вот. И сейчас это все, полиция очень вежливая, в целом знает и уважает твои права в целом. Вот. И все более или менее находится в нормальном балансе на данный момент. Великобритания одна из самых эффективных полиций в мире. Их меньше в 5 раз, чем российской полиции на 10 или там 100 тысяч человек. Ну, неважно, как взвешивать. Вот. А эффективность то ли в 10, то ли в 12 раз больше.
А какая главная претензия Евгения Чичваркина к британскому жизнеустройству? Не знаю, к государству? Вот что больше всего раздражает?
Бюрократия. Все долго и дорого.
То, о чем говорили в самом начале.
Да. Почему вот я хочу здесь проложить трубу. Вот просто проложить трубу. Почему это должно занимать 1.5 года? Объясните.
Слушайте, ну это сопоставимо...
За неделю ответили, ты можешь делать трубу или ты не можешь делать трубу. Вот здесь норка мышки. Ты не можешь здесь делать трубу. Окей, я сделаю трубу в другом месте. Ну вот, там нет ничего, на что нужно отвечать месяцами. Я могу сделать окно на 6 сантиметров шире или не могу? Это тоже не нужно месяцами и так далее. То есть вот есть просто... Они себе оставили очень много времени на всякие глупости и зарегулировали то, что регулировать не нужно. Здесь есть очень много мудрых вещей и очень много старых мудрых вещей, и очень много старых и новых глупых вещей. Ну вот.
Но все равно эта зарегулированность, она с российскими подходами никак вообще не коррелирует и не похожа.
Она
не
другая.
Похожа.
Ну, то есть у нас тоже формально у нас менее зарегулированы, но у нас эти законы неисполняемые, кто-то их исполняет, а кто-то нет, а здесь их все исполняют.
Ну вот вы говорите старые глупые вещи, о глупости которых все догадываются, все это прекрасно понимают, да? А вот вариант там условно с Могарычем подойти и попросить решить эту проблему не вариант.
Ну это тюрьма.
Тюрьма.
Ну 100%.
Вы уже говорили о том, что понимаете, как работает, не знаю, экономическая система, как она могла бы работать в России, а в прекрасной России будущего вы, теоретически, опять же, в рамках бреда, готовы были бы присоединиться к команде Алексея Навального? Вот если все наступает, все заканчивается наилучшим, по вашим образам, для будущего России?
Для этого и были дебаты. Там есть пункты в программе, которые не могут меня никак устраивать. Как прогрессивная шкала налогов на недвижимость. Я считаю, что недвижимость вообще не должна быть налогооблагаемой. Кстати, в Великобритании она не налогооблагаемая. Вот если сейчас из-за глупого возни с Брекзитом придет к власти полудурок Корбин, вот, они это введут. Потому что другие либористы, не Гордон Браун, не Блэр, этого не сделали. А вот этот, так как этот человек совершенно... вообще не понимает, не умеет считать, вообще не понимает, как работает экономический закон, он своего даже любимого Маркса, наверное, не читал толком. Вот. А то он может сделать глупости. Здесь миллиарды будут, бегство капитала будут в миллиардах исчисляться после этого. Вот. А я считаю, что если ты заплатил подоходные налоги в прекрасной России будущего, там очень разумный, на мой взгляд, процент, там 15 и 13, то, что я думаю, что по кривой Лафера это точно где-то очень высоко. То есть это где-то на вершине этого колокола. С той или с иной стороны я не могу предположить, вероятно, даже нужно еще поменьше, но это точно, что позволит не остаться у разбитого корыта там, через год. Вот. Потому что любые реформы, они... такой бюджетный провал могут спровоцировать, да, особенно либеральные реформы, когда старые налоги ты уже не собираешь, а новые тебе еще не привыкли платить. Вот. И когда когда под старые налоги слишком большие расходные части, которые ты не успел сократить, и так далее.
Вот эти неустранимые препятствия, если они неустранимые.
Устранимые. Все препятствия устранимые. Здесь, ну, то есть это все, это было в...
Ну, назовем это разногласием. Ваше разногласие с Навальным.
В Канаде. Это было в начале 80-х в Канаде. Это было в 84-м в Новой Зеландии. Это было при Маргарет Тэтчер и при Рональде Рейгане. Это было в 92-м году в России. Это было в 2004 году в Грузии. Это было последовательно, начиная с 70-х, при, соответственно, с, прошу прощения, в конце 80-х, начале 90-х с шейхом Мухаммедом в Дубае. Вот, это все есть положительные примеры. На Всемирном банке они открыто описаны, где какая реформа к чему привела. Вот, и эта вся информация, она в доступе в течение 10 минут, ты можешь получить X количество примеров, как достичь успеха в той или иной отрасли. Вот, а люди везде одинаковые, везде они не хотят перемен, они везде ленивые, и везде их самый основной друг, товарищ и брат – это их собственная глупость. Вот, поэтому нужно не бояться, браться и делать. Я не вижу ничего сложного, вот честно. Маленькая страна, большая страна, открытые границы, свободная торговля, низкие налоги ведут к процветанию. Точка. Никак по-другому.
Ну, может быть, тогда в текущих условиях, да, когда Навального не зарегистрировали, когда он объявил о забастовке электоральной, стоит небольшое количество усилий нам всем приложить в каком-то ином направлении, ну вот в данном случае вам, как человеку финансирующему или занимающемуся.
Нам нужно убедить как можно большее количество людей не приходить на эти выборы и не признавать их результаты.
То есть вы солидарны, да, с объявленной
выключить, да, стратегией? Абсолютно. Выключи. Мы здесь, скорее всего, соберемся 28 или 29 числа у посольства. Я призову диаспоры других стран сделать то же самое. Вот каждого, кто пойдет на выборы, просто клеймить позором. Кидаться виртуальными тухлыми яйцами и помидорами в каждого, кто пойдет на выборы в тот день. Виртуальными.
Слушайте, но вы же прекрасно понимаете, что в России вряд ли эта стратегия к чему-то приведет. Придут тетушки с халами на голове из районного комитета образования и проголосуют как надо. Военные, не знаю, ну, административный ресурс.
За военных, проголосуют, за зэков проголосуют, за... Надеюсь, мне не придется извиняться. За чеченцев, дагестанцев и ингушей проголосуют их власти. Знаете, да, тема извиняться все время. Вот. Понятно, что они не будут сами изъявлять свою волю. Вот. А в тех районах, где... А в Кировской области можно посчитать, сколько людей зайдет и выйдет. И сравнить с настоящими данными. Есть суд по правам человека. Будет огромное количество западных политиков наблюдать. Мы не одни живем на этом земном шаре. Нам вот это точно нужно понимать. Вот. И легитимность Путина под большим вопросом и сейчас. А ее нужно, чтобы она была под таким большим вопросом, чтобы все накрепко призадумались, а точно этот человек будет представлять нашу страну? Или все-таки все нужно сделать по-честному?
Ну, в Кремле, по-моему, не раз давали понять, что вообще-то, по большому счету, плевать хотели на мнение Запада того же самого. Ну, возможно, конечно, это такая показная история.
Ну, они в 89-м давали такое же понять, и чего. Им тоже, им в 89-м было тоже плевать на мнение Запада.
Вот придет это понимание, допустим, к основной массе населения, да, что вот этот бойкот...
Простите, а в 91-м году вышло 300 или 400 тысяч людей на Манежку, а потом 500 000 на Зубовскую. Ни одного мента близко. У них был какой-то пазик, УАЗик, они все за ним сидели и курили себе тихо. Старались быть вообще незаметными. Вот. А выйдет 500 000 человек, все, и нет Путина. Через час нет, улетит на вертолете, и все.
А могли вы тогда, самые в 90-м большие... году, предположить, что вот... инерция советского прошлого будет такой большой, и все вернется
нет, конечно,
на круги
нет,
свои?
Нет, конечно. Тогда я был молодой, во-первых, глупый, верил в лучшее. Вот. Конечно, не верил. Более того, мне поначалу и старые песни о главном понравились. Мы потом только поняли, к чему они привели. «Назад в сельпо».
Прицепной такой вагончик, да, тихой сапой.
Голубой.
А нет опасения, что, условно говоря, те, кто услышат этот, ну, не призыв, да, присоединиться к этой идее, не участие в предстоящих выборах, и пойдет за теми, кто ее продвигает, в последующем могут вот эту логику инерции вновь каким-то образом воскресить и разочароваться, подобное случившемуся на Украине?
У нас гражданское общество не является игроком на данный момент, а в Украине оно является игроком. Украинцы гораздо более самоорганизованная нация, чем россияне. У нас есть несколько приятных примеров, как там, например, Лиза Алерман. Вот, но в целом мы уповаем на государство, а многие украинцы на самих себя. Вот, это достаточно большая разница между нами. Да нет, на самом деле в Кремле делают замеры, и пока им не тревожно. Либо они делают вид. Вот, они еще могут делать вид, они все-таки чекисты. Мне кажется, что если явка будет крайне маленькая, рекордно маленькая, то это может ускорить процесс смены власти.
28 января в Москве, как думаете, много ли народу выйдет? Понятно, что вряд ли будет 500 тысяч, и Путин не улетит на вертолете, как Чаушеску условный, но тем не менее, будет далеко не выйти.
Мы здесь выйдем, мы попросим, чтобы там в Америке или в Германии вышли. Мы здесь выйдем, мы никогда не знаем. Это многофакторный анализ, и вес каждого фактора сложно просчитываем.
Посмотрим одним словом. Спасибо большое, бизнесмен, инвестор Гедонизм Вайнс Евгений Чичваркин был гостем новогоднего выпуска программы «Разбор полета». Евгений, спасибо вам. Был по скайпу, естественно.
До свидания.
Надеемся еще услышать в эфире «Эхо Москвы». Спасибо. Программу провели Стас Крючков, Андрей Ежов, как всегда. Спасибо.
До свидания, спасибо.
«Разбор полета».